Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. И у меня на связи Евгений Симонов, эколог и эксперт группы по изучению экологических последствий войны в Украине. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, Лера.
Евгений, под конец года прошлого, во время шторма в Керченском проливе, российские танкеры подали сигнал бедствия. Одно судно разломилось пополам, второе село на мель. Суммарно танкеры перевозили порядка 9 тысяч тонн мазута, и как минимум треть оказалась в море. Вот прошло 3 недели. Что известно сегодня?
К сожалению, все носит характер более-менее подтверждаемых гипотез. Точно известно, что пока район бедствия охватил более 500 километров побережий от Севастополя до Сочи. Замазанных мазутом птиц находят уже в Грузии, в Батуми. Таким образом, это самая крупная нефтяная катастрофа на Черном море. Ну, во всяком случае, из того, что я где-либо мог найти, а я думаю, что я искал хорошо. Сколько там мазута вылилось, никто не знает. Продолжает ли он литься из нескольких фрагментов затонувших танкеров? Тоже большой вопрос. К сожалению, оказалось, что все происходит по любимой присказке Черномырдина. Никогда такого не было, да вдруг опять. Потому что в 2007 году была точно такая же катастрофа. Она была на точно таком же танкере системы «Волганефть». У него просто был номер 139. Сейчас счастливые номера 212 и 239. Он точно так же переломился при ровно тех же обстоятельствах, потому что не приспособлен плавать по морю в шторм. И тем не менее, эти суда, большинству из которых больше 40 лет, продолжают эксплуатироваться массово. Всего их на вооружении Российской Федерации более 100 штук. Оптимисты говорят, что уцелело 150. В этом году замечены в совершении рейсов 80. Порядка 20 из них, начиная с декабря и по сегодняшний день, были зафиксированы в районе бедствия, то есть там, где доказано есть вероятность такой катастрофы. Имеется в виду в Азовском море, в Керченском проливе и разных прибрежных районах Черного моря. Понятное дело, что они все в разном состоянии, но тем не менее хорошо понятно, что это суда, представляющие большую опасность. Мазут идет на экспорт, и хотя он не самый дорогой продукт, он все равно какую-то денежку приносит. А главное, учитывая устаревшие технологии, не производить его невозможно. Его закупает Индия, чтобы на нефтеперерабатывающих заводах произвести из него много полезных ингредиентов. Так вот, по всей видимости, на российских заводах, не вывозя его никуда, это сделать либо нельзя, либо категорически нерентабельно. Первое более вероятно. А соответственно, между выбором его утилизировать, заплатив за это собственные деньги, или его вывести куда-то от греха и получить за это деньги, Роснефть выбирает второе. Если там есть еще какие-то более мелкие производители, они выбирают это вслед за Роснефть. Ну вот, собственно, и корень зла. Он понятен, и он не устранен, и он вообще-то не особенно является предметом подробной дискуссии в России. Таким образом, все опасения о том, что теневой флот Российской Федерации, экспортирующий нефть в обход ценового потолка, установленного западными странами, это вполне полностью подтвердившиеся опасения. Именно в процессе этой операции мелкие, ну, относительно мелкие, танкеры системы «Река-море», которые должны были погружать на судно где-то на рейде порта Кавказ, потерпели крушение. Если пойдут следующие танкеры догружать этот сыр, ну, судя по поведению судов, пойдут, ну, у них тоже будет такая вероятность. У любых таких танкеров эта вероятность высокая. При этом Морспасслужба, ведомство, которое отвечает за ликвидацию последствий на море, вешает всем лапшу на уши, что это первый раз в истории произошла авария с этим типом мазута. А это вообще, там, по их же словам, самый распространенный, самый тяжелый тип мазута – М100. Это просто смесь, так сказать, на тех, боже, что мне не гоже. Вот все, что осталось от крекинга и нельзя использовать нигде, даже как на судах в виде топлива, вот это вот и продают в переработку в другие страны. И главное, что пока государственные органы расписались в полной неспособности ограничить масштабы и как-то эффективно противостоять последствиям этой аварии.
В середине прошлого года я как раз занималась темой нефтепродуктов из России и сырой нефти, то, как Россия продает сырую нефть и разные нефтепродукты вот непосредственно в Китае и в Индию, и как этому способствует в том числе и Австралия, которая потом покупает эти продукты из той же самой Индии. Можно ли это назвать косвенным последствием российского вторжения в Украину? Вы уже упомянули то, что да, эта торговля проходит часто в обход ценового потолка. Можно ли сказать, что по сути это крушение, это вот причина, то идет война?
Тут возможно сказать и да, и нет. То, что была авария в 2007 году и никаких улучшений, вот по всей линейке требований от невыпуска в открытое море заведомо опасных судов известного класса до снабжения этих судов гидротермокостюмами для спасения команды, что вот ничего из этого не было сделано, показывает, что и без войны государству было глубоко наплевать. С другой стороны, безусловно, масштаб такой продажи и тенденция к несоблюдению экологических норм во время войны, безусловно, увеличилась. У меня нет цифр, чтобы это подтвердить, но я почему-то полагаю, что этот вот экспорт мазута, он, наверное, все-таки увеличился в последнее время. И, во всяком случае, необходимость интенсифицировать экспорт нефтепродуктов всей линейки, включая мазут, который, возможно, не очень всем нужен, но очень мешает, безусловно, увеличилась в последние там 36 месяцев по мере ввода санкций. То есть, во всяком случае, можно сказать, что этот разлив мазута отчасти косвенное следствие введения санкций, связанных с войной.
Если говорить вот про очистку того, что произошло, в новостях очень долго циркулировала разная информация, в том числе, что на километры побережья там буквально несколько групп человек со стороны Российской Федерации, кто, в принципе, очищал побережье Черного моря от вот этого мазута. Есть ли сейчас какая-то помощь, что вообще известно экспертам, и как это делают?
Я вам так скажу. Это первый такой системный нефтеразлив в моей практике. Я в двух из них участвовал на побережье и убираю их. Но как бы это вот первый, где я не на побережье, а пытаюсь понять, что происходит. Наибольшую сложность при уборке сейчас, ну не при уборке, а при ликвидации последствий, составляет то, что нету достоверных моделей того, как это вещество будет перемещаться. Потому что по плотности своей этот мазут марки М100, он примерно соответствует воде. А при разных температурах он то больше ее по плотности, то меньше. А соответственно, когда он вылился и был горячим, его же подогревали, чтобы перелить с танкера на банк, он плавал по поверхности. Вот тогда его можно было собрать. Но уважаемое российское правительство 10 дней жевало сопли, прежде чем объявить чрезвычайную ситуацию и, соответственно, план ликвидации последствий федерального масштаба, что позволило бы призвать туда какие-то дополнительные силы. У нас была иллюзия, что есть такие дополнительные силы. Но когда на третий день чрезвычайной ситуации нам показали, что они замеряют количество мазута на дне путем веревочки с грузиком для пауэрлифтинга, понимаете? Веревочки с грузиком для пауэрлифтинга, а потом, проводя пальцем по этой веревочке, определяют, сколько его набралось. Вот после этого у меня нет никаких иллюзий по поводу собственных способностей Российской Федерации это мониторить, убрать или что-либо еще. То есть вот после этого, так сказать, я деморализован как аналитик. Вот, поэтому, да, это очень сложное к уборке вещество. Оно сейчас в каком-то количестве, возможно, большая часть, ляжет на дно. Если оно ляжет неглубоко, и там температура поднимется выше 20 градусов, оно всплывет. Как только это произойдет, это законы физики. И после этого его прибьет обратно в самый подходящий момент, например, в разгар курортного сезона. При том, что никаких способов закартировать, где оно легло, ни у кого нет. То есть мы до сих пор нет, ну вот за все эти 20 с чем-то дней, что длится этого вакханалия, нам не показали ничего, кроме радиолокационных снимков остаточных веществ на поверхности, любезно сделанных по запросу России недружественными державами. Есть такая международная хартия «Космос и катастрофы», и Россия запросила помощи, теперь получает снимки. Потому что собственного радиолокационного оборудования для гражданских целей, как выяснилось, у нее нету. С 1992 года нету. И это известно мне из отчетов у предыдущих разливов, где каждый следующий научный работник, подытоживая мониторинг, говорил, что без этой техники, на которой ты можешь заказать нужное тебе количество снимков на нужной акватории, очень сложно работать. Так вот, то, что они видят на этих радиолокационных снимках, это как бы вишенка на торте. То, что осталось плавать сверху, то есть какие-то фракции мазута, которые легче, чем вода, их не так много. А то, что выбрасывает, это, скорее всего, то, что сгустки, которые все еще не решили осесть на дно. Ну вот сейчас уже. Там первая неделя, там была совершенно другая ситуация. Там выбрасывало. Хотя, знаете, опять же, обзоров нет. Поэтому рассказывать, какая была в целом ситуация, можно только слегка фантазируя, потому что никаких внятных сводок о том, что происходит в целом и где что произошло, не дает никто. Единственный источник качественной полудостоверной информации – это так называемый эколог Жора Каванасян, блогер. Он честно делает свою работу, и 50% того, что известно про то, что произошло в этом разливе, страна знает от Жоры Каванасяна. А не от Морспас-службы, не от Министерства природных ресурсов. Вот понимаете, и это как бы страну, ну, в смысле, руководство устраивает. Слава богу, не решили заткнуть Жору Каванасяна. Просто потому, что он и им рассказывает много интересного, потому что соединяет массу источников информации. Вот, а кроме Жоры Каванасяна и такой-то матери, у меня нет способов анализировать картину в целом, потому что дальше каждый начальник бодро выходит на пляж и с разной степенью достоверности отчитывается о своих успехах по уборке приплывшего мазута. Как обычно, сделанных добровольцами, собравшимися с других концов страны или из соседних деревень. Вот как-то так это выглядит.
Говоря о Жоре Каванасяне и об недружественных странах, которые в итоге помогли сделать снимки, Россия планомерно на протяжении последних как минимум 3 лет объявляет иностранными агентами разных экологов и экологов-активистов, запрещает разные экологические организации, и малые, и большие, известные не очень. Я правильно понимаю, что в данном случае вот мы видим последствия этого, что, получается, у страны нет возможности бросить силы, оценить, законспектировать и потом понять, что делать дальше?
Ну, в целом, да, хотя и раньше страна не очень стремилась привлечь другие державы к помощи себе в своих внутренних водах. Вспомните, пожалуйста, Курск. Поэтому это такая установка долговременная о том, что мы сами с усами. Действительно, в этих случаях было бы полезно привлечь спасательные службы и экспертов других стран. Надо сказать, что меня в целом-то обрадовало, что они задействовали Хартию и не постеснялись, так сказать, и получают оттуда все, что возможно. Потому что, ну, это реально большое подспорье. Это 6 или 7 космических агентств работают над анализом хорошо знакомых им ихних снимков и передают их уже в обработанном виде, ну и в необработанном виде тоже на общий сайт, который использует, там, я надеюсь, использует Российская Федерация. Вопрос в том, что, наверное, у кого-то существует какая-то аппаратура, чтобы разбираться с нефтепродуктами, которые затонули. Пока нам про это ничего не известно. То есть никто пока не выложил никаких внятных упоминаний о том, что есть аппаратура для отслеживания этого на дне. Хотя вообще подводная аппаратура есть. То есть это невозможно. И в толще воды тоже можно что-то ловить, в том числе сетями. Тут ведь беда в том, что главные усилия должны были быть, чтобы не допустить таких разливов. И они сделаны не были и до сих пор не делаются. А все остальное – это оставшиеся, так сказать, 10% и в значительной степени мероприятия неизвестной эффективности. И в этом-то и беда. Очень жалко волонтеров. Ну, они ведут героическую работу, так сказать. Это совершенно потрясающая мобилизация гражданского общества. Но если государство так и не подключится к этому, то все может пойти на смарку. А если подключится, тоже ничего не гарантировано.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.